Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья-зебры». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Все так, с вами радиожурнал «Друзья-зебры» на радиостанции «Говорит Москва». Я его ведущий Владимир Мамонтов. Одним из главных событий прошедшей недели было обсуждение странами ОДКБ, а в эту организацию коллективной безопасности входят, разумеется, Россия и Белоруссия, история о том, что новые угрозы стал представлять собой Афганистан, из которого ушли американцы. Комментарии на сей счет по поводу этого обсуждения постсоветскими странами будущего Афганистана пока очень скупые. Но Александр Григорьевич Лукашенко, как обычно, сказал чуть больше остальных. Он употребил интересное слово «ловушка», когда рассказывал про действия американцев, вот такой поспешный уход. Сделал такой комментарий о том, что американцы вообще любят решать разные проблемы, иногда очень серьезные, за чужой счет. Владимир Путин, президент России, высказался тоже против того, чтобы американские силы, уйдя из Афганистана, проникали каким-то образом под видом той или иной поддержки или помощи на постсоветское пространство. Ну, уходя, уходи. В общем, вопросов на самом деле много, информации пока маловато. Прокомментировать эту ситуацию мы попросили друга и себра Алексея Дзерманта, главного редактора журнала «Имхо-клуб», философа и политолога. Алексей Валерьевич, какие опасности мы должны видеть и что им противостоять должно, в том числе и в ОДКБ, очевидно, в том числе и вот в наших союзах, в союзном государстве?
Ну, я отношусь к выводу американских войск из Афганистана без этой эйфории, потому что мы понимаем, если рассуждать трезво, здраво, что это увеличивает угрозы в целом для Центральной Азии, а если для этого региона, то и для России. И с этим же регионом связана и Беларусь. Каким образом? Ну, во-первых, мы все понимаем, что талибы – это не такие милашки. Это, в общем-то, радикальное исламистское движение. И на сегодняшний день полагать, что они вот все обещания, которые раздают направо-налево, выполнят, ну, тоже достаточно наивно. Хотя, скорее всего, определенное время они не будут заниматься там ни экспансией, то есть должны полностью взять под контроль всю территорию страны. Но, тем не менее, само это движение – это уже как определенное знамя, поднятое в регионе, и сигнал радикальным силам той же Центральной Азии, в Узбекистане, Таджикистане, к тому, что как бы у них появилась, ну, база, пример, идеологически близкий союзник. И это, конечно, чревато увеличением проявлений экстремизма, радикализма, терроризма в этом регионе. Соответственно, расползаться это может, если мы не будем предпринимать усилий и дальше на нас. А затем, в результате того, что талибы пришли к власти, увеличится поток беженцев оттуда, потому что многие недовольны этой властью, многие хотят найти свое счастье, убежать на Запад, в Европейский Союз. И, конечно, поток этот, часть его пойдет однозначно, в том числе через северный путь, то есть через Россию, Беларусь. И это уже имеет место. Мы видим, что афганцы появились на белорусско-польской границе. Это обостряет ситуацию на границе. Мы видим, как поляки их пытаются выдавить назад. То есть,
плюс, а назад они, поляки их в Афганистан-то не выдавят, а в Беларусь выдавят, а в Россию выдавят. Ну, что там говорить? Попытаются, по крайней мере.
Да, и мы понимаем, что среди этих беженцев тоже могут быть определенные опасные экстремистские элементы. То есть вот Афганистан – это как определенный катализатор событий, которые могут повлиять на безопасность, в общем-то, в целом Евразии. И, конечно, здесь что мы можем делать? Усиливать взаимодействие по линии спецслужб и военных, проводить совместные учения. Я думаю, что это все, конечно, будет делаться, но самое главное, нужно понимать, что только совместно, причем на границах, не дожидаясь, когда угрозы придут к нам, мы это должны делать. И, в общем-то, президент Беларуси об этом и сказал.
Мы должны в какой-то мере переместиться на границы постсоветского пространства, я так понимаю вашу мысль, верно, да? Усилить там свое присутствие,
да,
каким-то образом. Скажите, пожалуйста, да. А вот нам надо в этой ситуации каким-либо образом сотрудничать с американцами? Я сейчас понимаю ответ. Мой собственный ответ – нет, что там говорить. И многих аналитиков – нет. Но, тем не менее, американцы сейчас довольно хитро себя ведут, и они пошли уже в постсоветские республики некоторые с предложением: ну, давайте мы вас защитим, мы тут из Афганистана ушли, ну, придем к вам, и вообще помогите нам. И мы же помним, когда-то мы же помогали американцам словом и делом, и в основном делом, кстати говоря, в совместной борьбе с терроризмом. Все это привело, ну, в общем, не знаю, как терроризм побежден он или нет. Если побежден, то нами в Сирии, например, или нами в Чечне. Вот мы можем себе позволить здесь дипломатничать, попасть снова в такую ловушку?
Ну, смотрите, тут нужно разделять две вещи. То есть сотрудничать в борьбе с терроризмом, обмениваться информацией, где-то друг другу предоставлять сведения или выявлять этих террористов на различных территориях можно.
И, но, наверное, надо пора восстановить разрушенные контакты спецслужб, которые когда-то ведь были.
Да.
Кто с террористами борется? Спецслужбисты. И вот это обмен этой информацией, который в ходе последних событий, в ходе санкций, которые наложены на Россию, на Беларусь, он же разгромлен. Этот институт обмена разгромлен, мне кажется. Его нет.
Да, и это неплохо было бы восстановить. Но есть другой момент. Это возможность появления американских военных баз в Центральной Азии и возможность использования нашего воздушного пространства для американцев. Вот этого, на мой взгляд, делать нельзя.
Мы делали, а ведь делали. Верили.
Да, делали, такое было.
Верили им на слово.
Объясню почему. Ну, потому что, во-первых, это слишком такой щедрый для них жест доброй воли, и мы не видим ответных шагов, чтобы они как-то в сфере безопасности отвечали взаимностью. Во-вторых, мы все понимаем, что появление американских баз в Центральной Азии, в Киргизии, в Узбекистане – это фактор возможной дестабилизации этих стран. Мы помним, что когда были там эти базы, были события, дестабилизирующие эти страны, и в Киргизии переворот, и андижанские события. И это, конечно, серьезная угроза и для России, и для среднеазиатских государств.
Алексей Валерьевич, ну, раз уж мы про Афганистан, я хочу вас спросить. Там же в Афганистане, вот вы сказали, там талибы не сразу займутся окружающим пространством, значит, мировым, а они должны еще там разобраться со своими проблемами. Означает ли это, что в Афганистане вполне возможна гражданская война? Там есть ведь силы, которые талибам противостоят. Ну и талибы, между ИГИЛ и талибами нельзя ставить знак равенства. Есть Масуд, много чего там еще есть. Ну, в конце концов, наверное, не совсем разгромлены. Хотя, не знаю, может быть, и совсем. Я бы назвал их, в кавычках, коллаборационистские силы, которые посылают такие сигналы: ну уж не убивайте нас, мы как-нибудь врастем в эту общую систему, вы же вроде как демократию хотите строить, что-то какое-то такого, правда, исламского толка. Ну, вот это войной пахнет гражданской в Афганистане или все-таки замирением?
Ну, вы знаете, талибы делают вид и дают эти сигналы, что хотят какого-то замирения, не будут преследовать врагов, но, опять же, что в голове у талибов, никто не знает, и как повернется история, как они будут себя вести, если почувствуют уже силу и уверенность, никто не знает. Но ситуация хуже тем, что нет уже Северного альянса, то есть нет такого противостояния, противовеса, который был ранее. И тут ситуация непредсказуема. Обострятся ли межэтнические противоречия? То есть будут ли пуштуны, условно говоря, подавлять таджиков, узбеков, хазарейцев? А будут ли они вот эту эксклюзивную модель государства строить и получится ли у них? В общем, много неизвестных, но на самом деле, как бы, Афганистан на грани, на мой взгляд, все-таки гражданского конфликта. И сказать, что он невозможен, но это все-таки излишне быть оптимистом.
Ну и открою вам маленькую тайну. Мы еще обязательно в нашей программе поговорим с военными экспертами, и в частности с Виктором Баранцом, которого вы, наверное, хорошо знаете, и поговорим мы о грядущих учениях. Но, тем не менее, мы с вами, как гражданские люди, мы как понимаем историю о том, что нам надо с Белоруссией какие-то меры принимать совместные? Вот вы уже упомянули учения, которые у нас будут идти. Что нам еще нужно сделать? Ну, вот на границы выходить. А это означает, что мы должны будем тоже здесь какие-то совместные формирования?
Я думаю, что как минимум участие белорусских военных сил, допустим, специальных операций, в учениях, в тренировках, возможно, в дежурстве на границе, в Таджикистане, там, возможно, в Узбекистане, это важно и нужно. И тоже мы это делали раньше. Возможно, сейчас нужно это все усилить. Насколько, значит, белорусы могут принять участие там, в группировке там, или стоять постоянно, это политический вопрос. Тут нужно и мнение России, нужно ли это, и Таджикистана. То есть будет ли сформирована общая группировка ОДКБ. Я думаю, что консультации ведутся. Но в любом случае... И на западном направлении у нас вот эта общая войсковая группировка, ПВО, учения, это все работает на то, чтобы наши вооруженные силы были максимально близко, тесно связаны и управлялись, в общем-то, единым образом. Ну, а уже от самой ситуации на афганской границе зависит, насколько Беларусь будет туда вовлечена. Мое личное мнение, да. Конечно, белорусам эти учения, тренировки и участие просто нужно для... повышение боеготовности армии. Потому что мы все понимаем, что без этого армия как бы теряет навык. Поэтому, на мой взгляд, нужно формировать в ОДКБ вот некие силы оперативного реагирования с участием белорусов в том числе.
И тут я тоже поддержал бы вас. Я, конечно, не военный, но мне почему-то кажется, что и российская армия до участия в событиях в Сирии, и российская армия после участия в событиях в Сирии, это разные армии. И вторая, которая после, гораздо более боеготова, более тренирована и с большим пониманием будет работать на этом театре, не дай бог, военных действий. Но готовиться надо к худшему, а там уж, может быть, и дипломаты нам это дело вместе с талибами разрулят. Будем на это надеяться, но на это надейся, а сам не плашай, мне кажется. С нами был Алексей Дзермант, главный редактор журнала «Имхо-клуб». А я, ведущий радиожурнала «Друзья Сибры» на радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов, хочу представить вам следующую тему, которую, мне кажется, стоит обсудить. Беларусь после кризиса прошлогоднего довольно быстро восстановилась экономически. Этот вопрос был очень тесно увязан с санкциями, о том, насколько они повредят и как они вообще подействуют на Беларусь, на Россию. И было сказано, что вот эти знаменитые дорожные карты, которые теперь превратились в программы развития союзного государства, они согласованы, и в частности, все, что связано с экономикой, тоже в целом, в общем-то, согласовано. Там политические моменты вызывают острение, а вот экономика согласована. Ясно, что согласована она может быть только на рельсах совместной модернизации, совместного роста. А тут мне попалась, не буду скрывать, любопытная статья доктора политических наук, профессора факультета политологии МГУ Сергея Феликсовича Черняховского, который вообще очень большой энтузиаст совместного промышленного и любого пространства России, Белоруссии и экономического в том числе. Статья эта была посвящена реиндустриализации. И я не мог пройти мимо всех этих фактов и не пригласить Сергея Феликсовича к нам, для того, чтобы побеседовать на эту тему.
Прежде всего, реиндустриализация – это процесс вынужденный, потому что естественный процесс был бы, скажем так, постиндустриализация. Но это если бы не прошла деиндустриализация у нас. Кстати, она и в ряде других стран тоже происходила, и в тех же даже США. То есть процесс восстановления промышленного индустриального потенциала. Но, естественно, не в плане того, чтобы производить трактора 30-го года, а в соответствии с современным техническим уровнем этого делать. Потому что, когда стали говорить о постиндустриальном обществе, это, в общем, выглядело всегда некой неопределенностью, но родилась такая идея, что постиндустриальное общество – это где индустрия не нужна, где все вот будут все, значит, бегать, торговать и так далее.
И информационные технологии пойдут.
Так дело в том, что информационные технологии, а не технологии чего должны быть? Производства. Ага. Это информационные технологии должны быть там производства. Строго говоря, все это было прописано в принятой 60 лет назад третьей программе партии. Ну, что там все эти задачи автоматизации, новых технологий, да, роботизации, они там были прописаны еще. То есть, по большому счету, постиндустриальное общество – это когда действительно в промышленности становится занято не там 80% и не 10%, ну, а во всяком случае не больше 10%. Но не потому, что остальные сидят в ларьках и торгуют, а потому что остальные занимаются созданием новых технологий, открытий и прочего. То есть это производство, в первую очередь, технологии и знания. Но оно имеет смысл только тогда, когда есть индустрия. Потому что если ты сделал открытие, а нет производственного комплекса, который его будет реализовывать, то твое открытие, в общем, особо и не нужно.
Слушайте, а мне кажется, что еще там у нас гигантский элемент, у нас, я имею в виду, на планете Земля, у нас гигантский элемент Панамы здесь присутствует в широком смысле этого слова, когда придумываются какие-то вещи и смыслы, которые вообще ни на что, ни на какую дальнейшую индустриальную или иную, вообще не рассчитаны ни на какую экономику. Они живут как-то сами по себе тихо умирают, и, в общем, на это тратится колоссальное количество ума, денег, молодых судеб и чего хотите. И все это куда-то проваливается в гигантский провал какой-то.
Совершенно верно. Вот это как раз та форма постиндустриального общества, которая то ли она исторически первой должна быть, то ли это есть некое извращение, но когда считается, что все может существовать без производства.
Да.
Но главный-то момент какой, что это общество потребления. Угу. Надо максимально расширять потребление, а поэтому все время придумывать не только новые способы удовлетворения старых потребностей, но и новые потребности. Надо придумывать то, за что люди будут платить деньги. В частности, все как бы воздушные пузыри, которые с этим связаны.
Не, ну производство-то, оно же тоже никуда не делось, ведь, ну, колбаса и айфоны, в конце концов, просто они переместились куда-то, и одни люди выдумывают смыслы, которые никому не нужны, и тыкают пальчиками в айфоны, которые произведены в Китае, где, в общем, индустриальный потенциал растет. Да, он роботизированный, такой-сякой там и так далее, прямо в соответствии с той программой партии, о которой вы, так сказать, нам упомянули и рассказали. Просто получается, что некоторые себя выбросили из этой нормальной индустриальной жизни, обозвали себя постиндустриальным обществом и как-то пытаются протянуть на этом, на этой истории, на этой песне, на этой балалайке, а другие, между прочим, растут. И, между прочим, неплохо.
Да. Что здесь произошло? Иногда это называли концепцией новой зависимости когда-то. Родилась в свое время идея отделения на страны-лаборатории и страны-фабрики.
Да.
Она была в значительной степени производной из задачи вывести основную часть пролетариата с его проблемами рабочего класса за пределы страны. Делалось примерно так. Те производственные операции, за которые имело смысл платить много, их оставляли у себя, а остальные вывозили в страны третьего мира, где платить можно было меньше, и стоимость рабочей силы была меньше.
Но это же колониализм, Кортес, вид сбоку.
Ну, Кортес все-таки производство никуда не переносил.
Он не додумался.
Здесь как бы перемещение вот такое. Это у этого много было идеологических корней. Собственно говоря, в свое время идея предела роста, она и выдвигалась для того, чтобы обосновать необходимость переместить производство в другие страны. Ну и, соответственно, по большому счету, это такая частичная постиндустриализация. То есть открытия и технологии создаются в богатых странах, а страны отстающие работают за меньшие деньги. Проблемой оказалось то в этом, кроме всех естественных противоречий, то, что в конечном счете те, кто имел заводы и, собственно, что-то производил, они вполне естественно, как и пролетариат когда-то, они стали становиться доминирующей силой.
Угу.
Почему, скажем,
интересно,
в чем была сверхзадача Трампа? Сверхзадача Трампа была вернуть индустрию в Соединенные Штаты, а таким образом вернуть производство.
И себе политическую базу вернуть, мне кажется, в значительной степени.
Да. Кроме того, дать рабочие места, кроме того, как бы, чтобы не было ситуации, которую он считал ненормальной, когда Америка вкладывает деньги в китайское производство, а Китай в результате конкурирует с Америкой.
Сергей Феликсович, смотрите, вот нам с Белоруссией, мы же в союзном государстве, наш радиожурнал называется «Друзья Сибры». Вот нам с Белоруссией, друзьям Сибрам, что надо делать в связи с этим? Какой модели придерживаться? И придерживаемся ли мы и сегодня правильной модели?
Ну, скажем, модель белорусской экономики вот в этом функциональном смысле, она более здоровая, чем модель российской экономики. Uh-huh. Потому что Белоруссия сохранила индустриальный комплекс и нашла способы его задействовать. Там практически не произошло деиндустриализации. В России она из процессов 90-х годов произошла, и огромную часть того, что России нужно, Россия покупает за рубежом за счет
значит,
того, что
денежки-то у России, денежки продукты. Есть, и Белоруссия об этом знает, кстати говоря. Вот интересно, модель так себе, а денежки приносят. Понятное дело, что мы просто гоним природу, матушку перерабатываем в трубу и гоним. Это, наверное, так. Но смотрите, ведь это же показывает многим. Смотрите, да бог с ней с этой индустриализацией. Деньги и так можно заработать. И многие глядят, смотрите, как они живут прекрасно. Ничего вообще, горе не знают, значит. И кружевные трусики в Европе, мы поехали. В эту ловушку же попадаются страны, еще вчера производившие самолет «Мрия». Они производили самолет «Мрия», и никого сейчас это не волнует среди молодежи. «Мрия» там, не «Мрия». Кружевные трусики в Европу, производство смыслов, это в лучшем смысле, или бессмыслица какой-то. Вот в чем опасность, мне кажется, тоже.
А опасность в том, что страна реально попадает в зависимость, когда ей можно все отсечь, и она не сможет обеспечивать самыми необходимыми вещами. Но и кроме того, к вопросу, что деньги есть, деньги у кого-то есть, у российского населения их нет. Снижение уровня жизни идет последовательно год от года. По существу реакцию я вот иногда наблюдаю у молодежи, что у нас две привилегированные категории. Малоимущие с пенсионерами и многодетными детьми, и бизнес. А тем, кто просто хочет нормально работать, по сути дела, заработать деньги негде.
Слушайте, да, и нормально работать. Ей еще надо поискать этих самых молодых ребят, которые хотят нормально работать. Или я не там ищу, или я ничего. Слушайте, мы же сами им вбили в голову теми моделями, которые демонстрировали им везде по-разному, что вообще-то работа не волк, в лес не убежит. Они еще и работать-то не хотят. Вы же им сейчас... Слово «индустриализация» в их голове, когда об этом рассказывает Сергей Феликсович и Владимир Константинович, значит, ему поддакивает, они вырисовывается, типа, давай Петруша на трактор, а он Петруша не хочет на трактор. Петруша эту новую индустриализацию, может быть, даже побаивается и полагает, что горе придет ему, и он меньше времени будет в ночном клубе проводить. Или просто...
Ну, вообще-то конкурс технический вузы достаточно высокий.
Ага, то есть это я сам себе накрутил. Так.
Ну, вы не накрутили,
Охолоните.
Тоже действительно есть. И тут много факторов, их можно рассмотреть, но в технические вузы конкурс высокий. И поняли уже давно, в частности, молодые, что на сварщика запрос больше, чем на бухгалтера. Последние там уже лет 10,
ой,
наверное.
Как правильно вы говорите. Мне так сварщик нужен, точно, Саша.
Вот. И сварщик заработает нужен. Больше,
хороший,
чем юрисконсульт в коммерческой фирме какой-нибудь, а тем более в государственной.
В общем, нам с Белоруссией чего держаться? Не поддаться на эту всю историю, да?
Нам с Белоруссией Вопрос в том, Белоруссии или нам. Нам надо изучать опыт Белоруссии и меньше говорить о том, что она неплохо живет только за счет российских дотаций. А Белоруссия изучать российский опыт, а в целом, по большому счету, объединить научно-технический, научно-производственный потенциал и сделать его базой для вот совершения такого реиндустриализационного прорыва. Ну, а вообще-то, как говорят, сказал когда-то Сталин, если советскому народу нужны английские булавки, то производить их должны у себя на родине.
Ну, постоянные радиослушатели знают, что Сергей Феликсович у нас левых взглядов. Без Сталина у него не обходится очень часто. Ну, мы с ним спорим, но согласитесь, точка зрения была весомая и интересная. Ну, а вы пока передохните, послушайте новости. А мы, радиожурнал «Друзья Сибры», вернемся очень скоро.